В 2015 году мы отмечаем 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В советские времена часто и заслуженно называют атеистической, богоборческой эпохой. Тем не менее, исторически сложилось так, что именно трагические события 40-х годов объединили светскую власть и Русскую Православную Церковь. И огромную роль в этом процессе сыграли верующие Нижегородской, а тогда Горьковской епархии. Но прежде Русская Православная Церковь пережила очень сложные времена. Против религии в только что образованной стране Советов была направлена агрессивная пропаганда. Миллионными тиражами издавался журнал «Безбожник», выпускались антирелигиозные книги и фильмы. Служителей церкви отправляли в лагеря. По доносу об антисоветской пропаганде в тюрьме оказался и митрополит Горьковский Евгений Зернов. Владыку приговорили к расстрелу. Та же участь постигла и следующего назначенного митрополита Горьковского Феофана Туликова. Он был арестован в 1937 году за участие в церковно-фашистском заговоре. Под пытками сотрудники НКВД выбили у 63-летнего священнослужителя признание в этом преступлении, после чего приговорили его к расстрелу.
Горьковская епархия представляла накануне Второй мировой войны Великой Отечественной печальное зрелище. Практически все духовенство было уничтожено, было расстреляно свыше 2000 человек, священнослужителей. И уже, можно сказать, накануне Великой Отечественной войны здесь, в Горьковской епархии, три храма оставалось. Это была Троицкая Высоковская церковь, была Спасо-Преображенская Печорская церковь и Карповская церковь Спасо-Преображенская. Сами понимаете, что храмы просто были полны народа, а священников всего было там где-то 3-4 человека буквально.
Для проведения службы в храме, а тем более для назначения нового священника, требовалось писать прошение в исполком. Часто верующим отказывали во всем. Церкви закрывали, здания храма перестраивались под клуб или использовались в качестве склада. В феврале 1938 года за неуплату налога церковной общины в собственность автозаводского райисполкома была передана Карповская церковь. В августе 1940 года Спасо-Преображенскую Печерскую церковь приспособили под продуктовый склад. А в мае 1941 года закрыли и Троицкую Высоковскую церковь с целью устроить там клуб и детские ясли. К началу войны в Горьком не осталось ни одного действующего храма.
Я думаю, что это уже следствие трагедии, которая произошла с нами в 1917 году. Мы привыкли говорить о октябре 1917 года, надо говорить о феврале, когда свергли государя, отрекли его от власти. И вот это разрушение традиционного устоя жизни Отечества повлекло за собой огромный разрушительный процесс. И как результат вот этих процессов разрушения появилось безбожие. И вне всякого сомнения, 1941 год – это одно из таких серьезных испытаний, бич Божий для всей нашей страны. Но мы видим, что Господь помиловал нашу землю. Мы не просто сохранились, а совершили большую победу. Вот, и этой победой живем и сегодня.
Во время Великой Отечественной войны патриаршим местоблюстителем был митрополит Сергий Строгородский. Ранее, в 20-е годы, он возглавлял Горьковскую епархию. Владыка был уроженцем Арзамаса, закончил Нижегородскую семинарию.
Божьей помощью наша доблестная русская армия!
22 июня 1941 года митрополит Сергий выступил с обращением к верующим, призывая встать на защиту Родины с оружием в руках, помочь собрать средства в фонд обороны. Сталин к гражданам своей страны обратился только спустя 10 дней после нападения фашистов на Киев. Свое послание он начал словами «братья и сестры».
Эти слова 30 лет не упоминались и считались запретными. Было слово «близко товарищ», там, «гражданин», «гражданка», но никак слово «брат» или «сестра». Это тоже возвращение к историческим корням, к тем традициям. И это замечательно. Это сыграло огромную роль в патриотическом подъеме народа.
Когда это воззвание было выпущено, сразу началась мобилизация в стране. Тысячами люди уходили добровольцами. Молодые мальчишки даже себе годы приписывали, в армию просились, убегали на фронт. Но сами-то люди, которые оставались в городах, они бросились в церковь. Они, одного храма в городе Горьком не было. То есть некуда было даже людям пойти, поставить свечу за здравие или, допустим, там уже за упокой своего ушедшего на фронт мужа, сына, своей дочери, которая пошла отдавать свою жизнь за нашу родину, за СССР. И уполномоченные там на местах, они сразу же стали писать в Москву бумаги, что храмы полны, храмы битком, люди толпами идут в церковь, не помещаются, тысячи людей стоят возле действующего храма, не могут даже пойти. Власти просто было деваться некуда. Первая была сразу же открыта именно Высоковская церковь.
Произошло это в августе 1941 года. Настоятелем Троицкой церкви в Высокове был назначен священник Александр Архангельский. Как и многие другие члены церковных общин, он приложил все силы, чтобы помочь русскому народу в борьбе с фашизмом.
Был небывалый подъем. И буквально вот в первые же дни войны церковь была только-только открыта. Сразу же начался сбор средств на нужды Красной Армии. Сразу же вот объявили, несите теплые вещи, там, что у вас есть, там, серебро, люди несли золото, там, серьги золотые, какие-то украшения. Церковный совет написал блаженнейшему митрополиту Сергию письмо, ну, как бы отчет такой, что вот они собрали 2,5 миллиона в фонд обороны страны. Большое участие принял в этом деле настоятель храма, протоиерей Александр Архангельский, который тоже обратился с воззванием к горьковчанам. Митрополит Сергий, ознакомившись с этим письмом, резолюцию такую наложил. «Браво, Нижний Новгород! Не посрамили Мининскую славу!»
К декабрю 1942 года церковные общины Горьковской епархии собрали для нужд фронта 2,5 миллиона рублей. За 1943-1944 годы взносы от церковных общин города и области составили 8 миллионов 700 тысяч рублей. К концу войны сумма пожертвований верующих составила 15 миллионов рублей. Вклад епархии был настолько солидным, что Сталин счел необходимым направить в адрес горьковского архиерея телеграмму с благодарностью. Большая часть средств пошла на создание танковой колонны имени Дмитрия Донского и эскадрильи самолетов имени Александра Невского. Танки с надписью «Дмитрий Донской» по официальным данным уничтожили более 100 пулеметов, 17 бронетранспортеров и более 100 вражеских автомобилей. А на истребителе из эскадрильи Александр Невский сражался известный летчик, герой Советского Союза Александр Белюкин. Всего за войну он выполнил 430 успешных боевых вылетов. Тем временем в тылу начала возрождаться церковная жизнь. В 1942 году на Горьковскую кафедру, которая пустовала после ареста в 1937 году владыки Феофана, назначили архиепископа Сергия Гришина. Он прибыл в город на Пасху. По этому случаю верующие устроили небывалые торжества. Сохранилась одна фотография пасхального крестного хода, где было невероятно много участников. В апреле 1943 года в Горьком открыли еще одну церковь – Карповскую. Несмотря на важность соборной молитвы в такие сложные времена, посещать этот храм было опасно. Некоторым даже пришлось расплатиться за это своей жизнью.
Одна, две службы была совершена в Карповской церкви. И в один из дней был совершен вражеский налет, фашистский самолет прорвался за линию фронта. Ведь город Горький, несмотря на то, что он находился далеко от фронта, тем не менее, в общем-то, подвергался бомбежкам постоянно. Немецкое командование знало, что здесь находятся заводы, которые изготавливают танки, там, самолеты, снаряды. Поэтому нужно было просто бомбить Сормовский завод. Один из таких налетов как раз снаряд попал прямо вот в паперть Карповской церкви. Спасо-Преображенский. И как раз в этот момент на паперти стояли, в общем-то, все члены церковной двадцатки, церковной общины. То есть все были убиты этой бомбой. Паперть полностью была уничтожена, там разворочена, груда камней. Вот хорошо, что значит, еще колокольня, так сказать, уцелела от такого мощнейшего взрыва.
Осенью 1943 года произошла знаковая встреча Сталина с высшими иерархами Русской Православной Церкви. В результате впервые за многие годы был созван собор епископов, где митрополита Сергия Строгородского избрали патриархом. Власть отметила патриотическую деятельность церкви, и Сталин приказал большевистскими темпами восстановить в храмах привычную литургическую жизнь. Было решено возобновить выпуск церковных книг. Власть Советов официально признала наименование «Русская Православная Церковь». Всем было ясно, ничто не может сравниться с той нравственной и духовной силой, которую дарит людям чувство соборности, вера в правоту своего труда перед Богом.
Когда погибали воины, коммунисты, и в партбилете они находили крестик, вырезанный из консервной банки жестяной. Вот. И как-то так всегда было непонятно. Вроде бы понятие коммуниста, человек должен быть безбожный, а на фронте вот и партбилет был, и крестик был в этом партбилете. Но, собственно говоря, никто не осуждал людей.
В июле 1944 года вновь начались службы в Карповской церкви. В марте 1945 года верующим была передана Спасо-Преображенская Печерская церковь. К 1946 году Русская Православная Церковь смогла не только значительно укрепиться, но и получить определенное место в обществе, которое оценило ее стойкость в годы гонений и патриотическую позицию во время Великой Отечественной войны. К сожалению, в конце 40-х годов началось преследование коммунистов и комсомольцев, совершающих религиозные обряды. Пошла новая волна арестов наиболее активных священнослужителей. Однако Православная Церковь выполнила свою миссию, помогла народу победить в войне и возродиться для новой жизни.